С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Суд продлил до февраля срок содержания под стражей Платона Лебедева. Сейчас решается судьба Василия Алексаняна. На Украине продолжается противостояние президента Ющенко и премьера Тимошенко. В Германии вышел фильм о террористах из группировки «Фракция Красной Армии», спровоцировавший острую общественную дискуссию. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня российские суды вновь занимались делом ЮКОСа. В Чите решился вопрос о продлении сроков содержания под стражей Платона Лебедева. Он останется в следственном изоляторе до 2 февраля. А Симоновский суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Несмотря на многочисленные ходатайства защиты, до последнего времени суд отказывался отпустить смертельно больного Алексаняна под подписку о невыезде. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Вопреки существующей практике и, как считают адвокаты, действующему законодательству, вопрос о возможности продления сроков содержания под стражей Василия Алексаняна рассматривается в его отсутствие. В июле это не помешало Симоновскому суду Москвы возобновить прерванные в феврале слушания по делу Алексаняна и продлить арест до 22 октября. Адвокат Василия Алексаняна Елена Львова не исключает, что и сегодня суд вынесет такое же решение в отсутствии самого обвиняемого.
В прошлый раз при наличии медицинского заключения, где сказано, что он не может участвовать в судебно-следственных мероприятиях, все равно возобновили дело и прослушали его. Но это противоречит закону, потому что другого фактора, кроме как медицинский, существовать не может для возобновления производства по делу. Но это с моей точки зрения. Мы все высказали в прошлый раз в июле, сейчас придется еще раз все это говорить.
Василий Алексанян содержится под стражей с 6 апреля 2000. В Генеральной прокуратуре России его считают виновным в присвоении и растрате имущества компании «Томскнефть», одного из подразделений ЮКОСа, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В феврале Симоновский суд Москвы уже было начал рассматривать дело Алексаняна по существу, однако адвокатам удалось добиться приостановки слушаний. Их подзащитный, не получавший необходимого лечения в тюремной больнице, к этому времени был тяжело болен, он практически ослеп, а врачи обнаружили у него ВИЧ и лимфому. Приостановив слушание, суд, тем не менее, отказался изменить Алексаняну меру пресечения, оставив его под арестом. Правда, адвокатам, опять же, удалось убедить суд и Национальной службы исполнения наказаний в необходимости перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику. С тех пор он лежит в палате с зарешоченными окнами и под охраной в Московской городской клинической больнице номер 60. Сейчас врачи готовят его к операции по удалению селезенки. Посторонним вход в палату запрещен, к пациенту пускают только адвокатов и родственников. Правда, им приходить сюда довольно сложно, ведь фактически Алексанян под арестом, а это подразумевает ограничение свиданий. Здравомыслящему человеку довольно сложно понять, почему суд упорствует в желании держать Алексаняна под стражей. Ведь даже если предположить, что его здоровье улучшится до такой степени, когда можно будет слушать дело по существу, в чем и врачи, и адвокаты очень сомневаются, после вынесения приговора, предположим, что и обвинительного, Алексанян будет освобожден от отбывания наказаний в связи с болезнью. И тот факт, что смертельно больной человек до приговора суда, то есть теоретически невиновный, карается интенсивнее, чем он карался бы даже после обвинительного приговора, адвокаты Василия Алексаняна считают противоречащим и логике, и здравому смыслу. Александр?
Согласно позиции как конституционного, так и верховного.
Марьяна, давайте вернемся к тому, собственно, с чего мы начали наш разговор. Это то, что Читинский областной суд сегодня продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы Минотеп Платону Лебедеву, также один из руководителей ЮКОСа. Давайте мы просто нашим слушателям напомним основные детали вот последних дней.
Да, действительно, суд решил оставить Платона Лебедева в читинском следственном изоляторе до 2 февраля 2009 года. И, вынося такое решение, по словам адвокатов, суд руководствовался исключительно доводами представителей Следственного комитета, которые считают, что Лебедева нельзя отправлять назад в колонию, поскольку он все еще знакомится с материалами дела, которое состоит из 168 томов, а под следственным пока полностью удалось осилить только 151 том, говорит адвокат Платона Лебедева Сергей Купрейченко.
Согласно позиции как Конституционного, так и Верховного суда Российской Федерации, неоднократно выраженной в судебных актах, недопустимо продлять срок содержания под стражей в тяжести выдвинутых обвинений и необходимости ознакомления с материалами уголовного дела. А именно на этих основаниях следствие фактически попыталось продлить срок содержания под стражей, ну и, в общем-то, добилось этого результата. Суд не оценил должным образом доводы защиты, исследовал, по мнению защиты, надлежащим образом все те материалы, которые были в распоряжении суда представлены, причем представлены именно по инициативе защиты, поскольку следствие никаких убедительных доказательств того, что Лебедев должен содержаться под стражей, суду не представило. Несмотря на все это, суд вынес постановление о продлении срока содержания Лебедева под стражей. С указанным постановлением мы не согласны и будем обжаловать его в кассационном порядке в Верховный суд Российской Федерации.
Адвокаты и Платона Лебедева, и Михаила Ходорковского недовольны тем, что следователи постоянно приобщают к делу новые материалы. При том, что еще в прошлом году было официально объявлено о прекращении следствия, говорит адвокат Елена Липцер.
Мы убедились в том, что материалы уголовного дела могут дополняться сколь угодно долго, что и происходит в последнее время, поскольку расследование дела как продолжалось в Москве, так и продолжается до сих пор. Несмотря на то, что вроде бы формально следствие город Чита. Однако до сих пор в Москве проходят следственные действия, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и выемки, и эти материалы постоянно приобщаются к материалам нашего уголовного дела. То есть это можно делать до бесконечности.
Кстати, жалоба адвокатов на проведение следственных действий в тайне от защиты Ходорковского и Лебедева будет рассматриваться уже завтра в Ангадинском суде Читы. Я напомню, что и Платона Лебедева, так же, как и Михаила Ходорковского, держат в читинском следственном изоляторе в связи с предъявлением новых обвинений. Бывшим совладельцам ЮКОСа инкриминируют легализацию 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова сегодня следила за тем, как суд решал судьбу бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева и Василия Алексаняна. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. В Молгобеке обстреляли дом милиционера. В селении Инарки нападению подвергся дом сотрудника управления ФСБ по Молгобекскому району. Никто не пострадал. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы. Об этом сообщило агентство «Праймтас» со ссылкой на представителя Министерства транспорта России. Мосгорсуд продлил до 24 января 2009 года срок содержания под стражей банкира Алексея Френкеля и других обвиняемых по делу об убийстве Андрея Козлова. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. В Северной Корее прошло расширенное совещание правительства с руководителями местных органов власти и предприятий по вопросам экономики. Государственное информационное агентство не сообщило, участвовал ли в нем руководитель страны Ким Чен Ир. Северокорейский лидер не появлялся на публике несколько месяцев и, по некоторым данным, он перенес инсульт. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну и с какой темы начнем? Что сегодня на первых полосах европейских газет?
Ну, вообще, в самых разных странах Европы, вот сюда, если так смотреть, первая страница газет, всюду фото Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США в администрации президента Джорджа Буша. с 2001 по 2005 годы. А еще до этого он был вообще-то первым афроамериканцем, занявшим пост начальника Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. В воскресенье в программе NBC Пауэлл публично заявил, что теперь он сторонник Обамы, разорвав, по словам итальянской республики, 25-летнюю дружбу с Джоном Маккейном. Я процитирую по этому изданию заявление Пауэлла. «Я убежден, что в этот момент американской истории нам нужен президент, который не ограничится лишь продолжением политического курса, которым мы следовали в последние годы. Мы нуждаемся в личности, которая бы олицетворяла собой эволюцию. Необходима смена поколений», — говорит Пауэлл. Республика подчеркивает, что речь не идет о поддержке, так сказать, черным черного. В доказательство газета приводит слова Пауэлла: «Если бы это был вопрос расы, я бы решился еще несколько месяцев назад». Британская Daily Telegraph сообщает, что 35% американских избирателей готовы положительно воспринять рекомендации Пауэлла поддержать Обаму. Газета напоминает, цитата, «12 лет назад Пауэлл отказался от участия в президентской кампании от надежды стать первым в Америке чернокожим президентом по настоянию жены, которая боялась за его жизнь». И в завершение статьи. До выборов еще больше 2 недель, и сенатор Маккейн еще может одержать победу. Но то, что их остановил один из немногих, то, что их оставил один из немногих назначенцев Буша, сохранивший какую-то репутацию, многое говорит о состоянии республиканцев. Все явственнее ощущение, что эти выборы могут проиграть только сами демократы. Это пишет Daily Telegraph. А Лондонская Таймс называет Пауэлла просто республиканским героем.
Владимир, ну это действительно сенсация в минувших выходных, главное в мире, но это американская тема, да? А есть ли какие-то такие вот сугубо европейские, внутриевропейские вопросы или очень европейские,
да,
о которых
это,
также
это
идет речь?
Как всегда, очень много, но сейчас специфика такая. Все это связано с мировыми проблемами. И что занятно, вот в этот понедельник очень многие темы связаны, первополосные, с Россией, кроме того. Ну, во-первых, на первых полосах общая тема, продолжающаяся тема мирового финансового кризиса и страха перед рецессией. В австрийской Der Standard довольно мрачное предсказание. Цитирую. «Большинство государств и банков обанкротится к 2009 году. В итоге все закончится гиперинфляцией и массовым переводом средств в золото». Там же прогноз динамики распространения кризиса. После Исландии банкротство охватит Венгрию, затем Румынию и страны Балтии. Уже цитированный «Таймс» предсказывает, что из-за падения цен на нефть страны оси топлива, так по аналогии с известным выражением «ось зла» «Таймс» именует Россию, Венесуэлу и Иран, эти страны будут менять свою политику, урезать военные расходы и зарубежную помощь. Издание не исключает и рост внутреннего противодействия и недовольства в этих странах. Та же «Таймс» отмечает, что в Германии с начала осени, с момента кризиса, резко возросли продажи капитала Карла Маркса. И капитал уже успели похвалить Саркози, он сфотографировался с книгой Маркса, и министр финансов ФРГ, и даже римский папа. Мнение «Таймс», цитирую, «давно ясно, что единственное, на что годится капитал, это подпирать дверь». На первой полосе Financial Times Олег Дерипаска. Повод: российский миллионер должен до конца октября раздобыть 2 миллиарда долларов, чтобы выплатить часть кредита, взятого им у западных банков, и отдать кредиторам 20%, или же он должен будет отдать 25% приобретенных им Норильск никеля. Ну, а в «Эль Паис» сразу две публикации испанской газеты, посвященные сорвавшемуся аресту испанского домовладельца, депутата Российской Думы из питерских ядросов Владислава Резника и его связям с предполагаемым главарем Тамбовских, это ОПГ, Геннадием Петровым. Резник в Испанию не приехал, и его виллу в отсутствие владельца обыскали.
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц рассказал нам о некоторых материалах в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная новость дня. Я напомню, что премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вечером в воскресенье в телеобращении к народу предложила создать парламентскую коалицию для защиты Украины от все того же мирового финансового кризиса. Однако президент Виктор Ющенко сегодня это предложение отверг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко убеждена, что выборов 7 декабря на Украине не будет. Судебное разбирательство относительно законности президентского указа о роспуске Верховной Рады, инициированные соратниками премьера, выполнили свою миссию, сорвав установленный Центризбиркомом график подготовки к голосованию. В телеобращении к народу Тимошенко призвала политиков вместо избирательной кампании сконцентрировать свои усилия на противодействии глобальному финансовому кризису, последствия которого все сильнее ощущает национальная экономика. При этом глава правительства выступила с рядом предложений.
Я звертаюся зараз до президента, до лидеров фракций.
Я обращаюсь к президенту и ко всем лидерам парламентских фракций. Необходимо восстановить работу Верховной Рады для принятия первоочередных экономических законов. Кроме того, необходимо срочно сформировать в парламенте коалицию по защите от мирового финансового кризиса и на ее основе переформатировать кабинет министров.
Кабинет министров.
Судя по всему, вряд ли политики прислушаются к Тимошенко и откажутся от перевыборов, считает политолог Андрей Ермолаев.
Участники выборов уже вовсю занимаются выборной кампанией. Даже судебные процессы, связанные с тягомотиной вокруг даты процедур, это тоже выборы. Используются как инструмент влияния на избирателя, мобилизация, внимание. От выборов никуда не деться. Просто это не только юридический процесс, это еще и политический процесс, и информационно-идеологический процесс. Процедурно он пока завяз, но информационно-политически и идеологически на всех парах.
Между тем президент Виктор Ющенко, вероятно, в понедельник объявит о приостановке на один день действия своего указа о роспуске Верховной Рады для того, чтобы депутаты смогли, в частности, проголосовать за поправки к бюджету, предполагающие финансирование выборов. По мнению некоторых экспертов, Виктор Ющенко мог бы перенести на несколько месяцев дату досрочных выборов, если бы для борьбы с экономическим кризисом до избрания новой Верховной Рады на Украине было бы сформировано техническое правительство. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас российский региональный репортаж. В Петербурге, одном из самых «старых» в кавычках городов России, запущен социальный проект под названием «Лучшая половина жизни». Он направлен на изменение отношения общества к пенсионерам, многие из которых могут вести активный образ жизни, на повышение, главное, самооценки самих пожилых людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Долгое время в мире существовал стереотип, что полноценная жизнь возможна только в молодости. Он давно разрушен на Западе, но ведь и в России идет тот же процесс, что везде – старение населения. В Петербурге за последние 15 лет число долгожителей, людей старше 90 лет, утроилось. Но в городе очень много тех, кто, несмотря на свой почтенный возраст и высокую профессиональную конкуренцию, остаются востребованными в самых разных профессиональных областях. Активная жизнь – лучшая лекарства от старости. Эту истину хочет доказать социальный проект информагентства «Росбалт» «Лучшая половина жизни», говорит руководитель проекта Евгений Зубарев.
Потребительская психология, сложившаяся, к сожалению, среди зрелой возрастной части российского общества, она мешает самим зрелым людям чувствовать себя здраво. Да и сама эта потребительская психология, кстати, она же не основана на реальности. Все знают, да, что государство сейчас, мягко говоря, не может помочь так, как следует пожилым людям. Да и не нужно, на наш взгляд, этого делать. Мы заказывали исследование агентства социальной информации с тем, чтобы посмотреть, насколько люди готовы будут вот, поменять свое мировоззрение. Могу сказать сразу, люди не готовы. Когда мы просили их прокомментировать репортажи, которые делали специально в рамках нашего проекта «Зрелость по-американски», «Зрелость по-японски», «Зрелость по-немецки», многие говорили социологам, что они и знать не хотят этого, они и так понимают, что там люди живут лучше, но изменять как-то ситуацию они бы не хотели. Это плохо, на наш взгляд, и совершенно очевидно, что надо с этим что-то делать, с этим отношением, и мы рассчитываем, что наш проект сделает это.
Но есть много стариков, которым нужно совсем другое – уход, забота, лечение и часто помощь психиатра, говорит врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович.
Пожилых и старых людей становится с каждым годом все больше, а оказывать им помощь практически некому. В некоторых поликлиниках существуют геронтологические кабинеты, в некоторых вообще нету специалистов, а люди-то болеют. До 20% вызовов нашей службы приходится на долю вот таких пожилых и старых людей, заболевших остро с психическими расстройствами, представляющими опасность для окружающих.
Но это совсем не значит, что пожилые люди не могут активно работать, подчеркивает Олег Аронович.
На ленинградской скорой помощи очень много врачей и фельдшеров старше 60 лет. И это золотой фонд нашей вот медицины, потому что это люди с огромным практическим опытом. У них нет проблем с возрастными какими-то изменениями. Они работают, они помогают, они этим живы. Это их тонизирует, они работают, потому что не мыслят себя без работы.
Поэтому идея активного долголетия кажется столь актуальной. Старение общества – закономерный этап развития цивилизации. Будущее принадлежит обществу старшего возраста, поскольку страны, где пожилых людей больше, более стабильны, говорит главный специалист Петербурга по геронтологии и гериатрии Владимир Хавенсон.
Необходимо повышение пенсионного возраста. Прежде всего, женщины. 55 лет. Нигде в мире этого нет. 60 лет – в самый раз. Это как минимум. А вообще-то сторонник, когда человек почувствует, что ему тяжело, тогда он должен ходить на пенсию. А главным является, как он работает. Вот, пожалуйста, академик Лапин, директор Института медицинской приматологии. В этом году исполнилось 87 лет. Действующий директор прекрасно, нету даже замены. Академик Комаров, 88 лет. И мы это видим сплошь и рядом. То есть, те, кто могут работать, они должны работать. Это абсолютное веление времени, и так оно и будет. Другой вопрос, как сохранить здоровье, чтобы трудиться? Вот для этого у нас в Санкт-Петербурге институт, который вот я возглавляю, Институт геронтологии, разработана система мер по снижению смертности и замедлению возрастной патологии. Программа, на чем она основана? Применение веществ, препаратов комплексно для восстановления синтеза белка. Даже не лекарства, это больше, так сказать, профилактические некие биорегуляторы. И я считаю, что здесь должно быть больше места именно оптимизму и повышение планки работоспособности и эффективности человека в социуме. Это важнейшая задача.
Главный аспект этой проблемы психологический, считает ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов.
Массовая культура агрессивно насаждает жесткую связь юности и всего позитивного. Если общество считает, что 50-60-летний человек – это тот, который должен забывать о каких-то порывах, то так оно и происходит.
Поэтому Лев Щеглов считает проект «Лучшая половина жизни» чрезвычайно актуальным, особенно в старом городе Петербурге. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», но прежде я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. А в гостях у нас журналист Александр Любимов, организатор конкурса «Имя России». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра на следующий день по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. В Малгобеке, по данным корреспондента «Радио Свобода», обстреляли дом милиционера, а в селении Инарки нападению подвергся дом сотрудника управления ФСБ России по Малгобекскому району. Жертв и раненых нет. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы «Минотеп» Платону Лебедеву. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы. Об этом сообщил представитель Министерства транспорта России. Московский городской суд продлил до 24 января 2009 года срок содержания под стражей банкира Алексея Френкеля и других обвиняемых по делу об убийстве Андрея Козлова. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. Убитая в Кабуле иностранная сотрудница благотворительной организации была подана в Великобритании. Это подтвердило британское посольство в Афганистане. В Северной Корее прошло расширенное совещание правительства с руководителями местных органов власти и предприятий по вопросам экономики. Государственное северокорейское информационное агентство не сообщило, участвовал ли в нем руководитель страны Ким Чен Ир. Северокорейский лидер не появлялся на публике уже несколько месяцев. По некоторым данным, он перенес тяжелый инсульт. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на пост президента США поддержал бывший госсекретарь в администрации Джорджа Буша Колин Пауэлл. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро и нынешний руководитель страны его брат Рауль получили ордена Русской Православной Церкви за строительство в столице Кубы православного храма. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна приятная новость. В Манеже открылась ретроспективная выставка венгерского фотографа Мартина Мункачи. Работы Мункачи оказали существенное влияние на очень многих мастеров фотографии, в их числе, например, легендарный Анри Картье-Брессон. На этой выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Когда Картье-Брессон увидел снимок «Три мальчика на озере Танганьика», сделанный Мункачи в 1930 году в Либерии, эта работа произвела на начинающего тогда мастера столь сильное впечатление, что спустя много лет он писал: «Я неожиданно понял, что с помощью фотографии можно зафиксировать бесконечность в одном моменте времени». Мункачи довелось жить во многих странах. Он перепробовал, кажется, все жанры – репортажные снимки, спортивную фотографию, фотопортрет, но всегда предпочитал, чтобы снимок передавал стремительность движения. Так Фред Астер на знаменитой фотографии Мункачи снят в тот момент танца, когда земли касается один лишь краешек носка его белого башмака. И только Марлен Дитрих повсюду неподвижно и статуарно. Тут даже Мункачи не в силах был что-либо изменить. Выставку организовал и привез в Москву известный немецкий фотограф и коллекционер Франц Кристиан Гундлах. Ему слово.
Для него было важно именно само движение как таковое. И через движение он хотел показать человека, зафиксировать, будь то женщина или мужчина. Он снимал и с высоты, и с самолета. Он снимал, привязывая себя к автомобилю, и на полной скорости снимал какие-то другие объекты. Например, вот здесь есть фотография женщины, которая танцует, и она заснята в прыжке. Было очень сложно это сделать. Мункачи был своего рода инноватором техническим в этой сфере, поскольку пленка была слабо чувствительной, это было сделать очень сложно. Но он поймал такой мертвую точку, когда можно было это сделать.
Был период, когда имя этого фотографа практически забыли. А сейчас он прославлен. Можно ли говорить о том, что это знаменитый художник?
Да, можно сказать с полной уверенностью, что этот человек был открыт заново, этот художник. Эта выставка, которую вы видите сейчас в Москве, она была сначала показана в Гамбурге, затем в Берлине, потом в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, затем она поедет в Будапешт, затем в Мадрид. Только в Соединенных Штатах издательство продало около 10 тысяч каталогов. На этой выставке есть 3-4 фотографии, которые, можно сказать, уникальны и являются ключевыми моментами в истории фотографии 20 века.
Доктор Гундлах имеет в виду уже упомянутых мною трех мальчиков, а также снимки «Дети, играющие на лугу» и «Мотоциклист». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит наша рубрика «Культура». Новости и комментарии.
В воскресенье во Франкфурте завершилась международная книжная ярмарка. По посещаемости нынешняя 60-я ярмарка побила все рекорды. Только в субботу ее посетили 78 218 человек. В минувшие выходные в Венском аэропорту состоялась художественная акция «I love you, Vienna». В ней принимали участие российские художники, представившие публике свои видеоработы. Среди участников выставки «Синие носы», Олег Кулик, Виктор Олимпиев, Владислав Мамышев, Монро и другие. Аэропорт был выбран для проведения выставки как место ожидания, где художники могут непосредственно обратиться к международной аудитории. Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ «Мальчик, который никогда не видел море» лауреата Нобелевской премии 2008 года французского писателя Жана Мари Леклезио. Это первая публикация лауреата в престижном американском журнале. В Мюнхене вручены музыкальные премии «Эхо». Среди лауреатов номинации «Молодые музыканты» московский пианист Николай Токарев. Премией за вклад в музыкальную культуру награжден испанский тенор Хосе Карерас. В номинации «Лучшие певцы» победили итальянка Чичилия Бартоли и француз Филипп Яруски. Композитор Ллойд Уэббер, автор 16 популярных мюзиклов, намерен сочинить песню для английской группы или солиста, которые примут участие в конкурсе Евровидения в мае будущего года в Москве. В последние годы английские музыканты выступали на конкурсе песни Евровидения крайне неудачно. Легендарный американский актер Кирк Дуглас призвал молодых американцев принять участие в предстоящих президентских выборах. Он выступил с этим заявлением в интернете. Кирк Дуглас прославился исполнением главных ролей в таких фильмах, как «Спартак», «Чемпион», «Тропы славы» и других. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Знаменитые актеры, модели, мисс красоты разных стран и вселенной все чаще публично высказываются о политике, общественных проблемах, теологических аспектах современной религии. Особенно любопытно послушать моделей, которым по долгу службы предписано дефилировать, а не разговаривать. 91-летнему Кирку Дугласу нужно отдать должное. Он не прикидывается интеллектуалом. Он говорит о том, в чем знает толк. В обращении, адресованном молодым американцам, актер дает такую характеристику кандидату в вице-президенты от республиканской партии Сары Пейлин. Она просто очаровательна, у нее отличные ноги, она хороша собой, за словом в карман не полезет, но когда я думаю о ней как о возможном президенте, у меня появляются сомнения. Мнение как мнение. Мне кажется, что даже модели, избранные послами доброй воли ООН, могут принести пользу. На знаменитости слетается пресса, к ним тянется публика. Благодаря физическому присутствию звезд, камеры и объективы иногда наводят фокус на человеческую боль, на раны и гнойники человечества. Ну а что до мнений и призывов, то ими можно пренебречь или, наоборот, прислушаться.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Главное событие американской президентской кампании последнего времени – это заявление Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря в администрации республиканца Буша, о том, что он поддерживает демократа Барака Обаму. Некоторые сетевые англоязычные отклики в очередном выпуске нашей рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Поддержка Обамы Колином Пауэллом вызвала следующую реакцию. Это гвоздь в гроб Маккейна. Такой устрашающий заголовок можно увидеть на сайте Арианны Хаффингтон, нью-йоркской миллионерши и светской львицы, которая ведет популярный блог Huffington Post. Симпатии Хаффингтон на стороне демократов. Отсюда и торжествующий тон.
Поддержка, оказанная Пауэллом Обаме, сотрясла мир политики. Законодатели и эксперты со всех сторон политического спектра говорят о значительном усилении позиции демократического претендента. Бывший республиканский спикер Ньют Гингрич сказал каналу ABC: «Всего один мощный удар, и все аргументы, продиктованные опытом, становятся бессмысленными». Даже Кевин Мэдден, бывший представитель Митт Ромни, который недавно с шумом заявил о своей поддержке Маккейна, был вынужден признать: «Сам факт поддержки кем-то одного из кандидатов призван подчеркнуть те черты, которые избиратели уже знают о его персональных и идеологических предпочтениях. А заявление Пауэлла важно еще и потому, что это месседж тем демократам и независимым избирателям, которые еще не определились».
Однако вернемся к событиям минувшего уикенда, которые сотрясали президентскую кампанию. Предлагаю вашему вниманию три заявления в той хронологической последовательности, как они были сделаны. Колин Пауэлл.
У него есть и стиль, и содержательность. Он будет соответствовать стандарту успешного президента, став исключительным президентом. Думаю, как личность он способен к трансформации и представляет новое поколение, которое приходит на мировую арену, на американскую политическую сцену.
Барак Обама в самых превосходных степенях благодарит Колина Пауэлла за поддержку.
Великий солдат и государственный деятель, великий американец, поддержал нашу кампанию за перемены. Для меня было честью время от времени получать его мудрые советы в последние несколько лет. Но сегодня мне была оказана особая честь, которую я принимаю с глубоким уважением. Генерал Колин Пауэлл выразил мне поддержку.
Джон Маккейн разочарован, но старается сохранить лицо.
Я всегда уважал генерала Колина Пауэлла и восхищался им. Мы давние друзья. Нынешнее его заявление не сюрприз для меня. Но я очень рад тому, что меня поддерживают четыре других бывших госсекретаря. Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Александр Хейк. Я также горжусь поддержкой более чем 200 отставных генералов и адмиралов. Но я по-прежнему уважаю и восхищаюсь бывшим госсекретарем Пауэллом.
Теперь снова об онлайновых откликах на американские политические события конца прошлой недели. Британский сайт Marbury, посвященный американской политике. Запись под заголовком «Сокрушительный удар».
Обычно я не придерживаюсь того взгляда, что публичная поддержка известными лицами одного из кандидатов играет важную роль. Но заявление Колина Пауэлла действительно нанесло сокрушительный удар по уже неуверенной кампании Маккейна. Не только потому, что Пауэлл усилил позиции Обамы, как человека, способного вести внешнюю политику. Генерал показал, что знает, как предпринять жестокую атаку. Его ремарки касались всех негативных сторон кампании Маккейна. Он нанес несколько на вид не сильных, но точно рассчитанных ударов по каждому из треснувших элементов механизма неустойчивой маккейновской кампании, таких как выбор Сары Пейлин, грязноватые методы, суматошные экзотические предложения, как справиться с экономическим кризисом. Будучи искренним сторонником Маккейна, я с грустью говорю об этом. Но дело обстоит таким образом, что видео с заявлением Пауэлла заполонит YouTube и нанесет еще больший ущерб в последние дни кампании.
Ариана Хаффингтон – сторонница Обамы. А блогер с Марбери – поклонник Маккейна. Выслушаем теперь независимое мнение. Блог Роберта Чекоя, сотрудника британской газеты «Телеграф» на сайте этого издания. Заголовок «Плохая неделя для Джона Маккейна».
В жизни Джона Маккейна, безусловно, бывали и лучшие недели. После последних теледебатов опросы показывают, что Обама выступил значительно успешнее Маккейна. Так считают не только независимые избиратели, но и даже некоторые люди, которые считают себя консервативно настроенными. После этого в четверг газета «Вашингтон Пост» поддержала Обаму. Нельзя назвать это событие неожиданным, но оно произошло рановато для главной столичной газеты. В пятницу о поддержке Обамы объявили «Денвер Пост», который 4 года назад приветствовал Буша, а также 2 техасские газеты. Наконец, издание Salt Lake Tribune сделало то же самое, несмотря на то, что в их штате с 37% отрывом лидирует Маккейн. Чтобы оценить это, нужно вспомнить, в США нет более прореспубликанского штата, нежели Юта. Наконец, наступило воскресенье. Лагерь Обамы начал день с объявления, что он собрал за месяц беспрецедентную сумму в $150 миллионов. Затем Пауэлл сделал столь долго ожидаемое заявление Обама-Байден. Несмотря на 25-летнюю дружбу с Маккейном, госсекретарь в администрации Буша критиковал тон кампании сенатора и его выбор Сары Пейлин.
Итак, Обама в минувший уикенд, кажется, преуспел во всем, даже в коммерческом соревновании, развернувшемся накануне Хэллоуина. Блог международного корреспондента британской «Таймс» Хэтти Гарлик на сайте этого издания.
По мере того, как опросы общественного мнения показывают реальный отрыв Обамы, мы получили в свое распоряжение драматические результаты изъявлений самого авторитетного, самого демократического мнения – мнения американского потребителя. За 14 дней до Хэллоуина и 18 дней до президентских выборов маска Обамы безо всяких сомнений лидирует в соревновании праздничных карнавальных костюмов. Маски для Хэллоуина стали своего рода лакмусовой бумажкой для выявления выбора американцев. В 2004 году было продано в 2 раза больше масок Буша, чем Керри. В 2000 году Гор продал на 14% меньше масок, чем его соперник. А в 1996 из 100 покупателей 71 предпочел Билла Клинтона.
Итак, маска Барака Обамы против маски Джона Маккейна. Блог Хэтти Гарлик на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Они требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Жертв и раненых нет. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы, сообщила Минтранспорта России. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы «Минотеп» Платону Лебедеву. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от мирового финансового кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Центральный банк России провел сегодня первый специальный аукцион, на котором новые кредиты коммерческим банкам, нуждающимся в средствах на текущие операции, впервые за последние годы предлагались им без обычного в таких случаях залога. Участники аукциона выбрали лишь чуть больше половины предложенных им денег, хотя спрос на них остается высоким. Межбанковские кредиты всего за один день подорожали сразу вдвое. Подробнее об этом Сергей Синицкий в «Экономической панораме».
Обычная практика для Центрального банка той или иной страны – предоставление коммерческим банкам своих кредитов под залог неких ликвидных активов, то есть таких ценных бумаг, которые всегда легко продать на рынке, например, государственных облигаций. Такое же кредитование без залога – мера экстраординарная. Однако результаты первого аукциона явно ей не соответствуют. Из предложенных им 700 миллиардов рублей коммерческие банки взяли лишь 55%. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Экстраординарность этой меры заключается в том, что в отличие от аукционов Минфина, к аукционам Центрального банка получили доступ больше, чем 100 российских банков. Потому что напомню, что на аукционах Минфина могли принимать участие только 30 российских банков. Поскольку этот инструмент Центрального банка, он как бы дополняет аукционы Минфина, и по сути там такие же условия, то есть доступ к деньгам зависит от рейтинга, от размера капитала. Понятно, что крупнейшие государственные банки, они уже имели возможность удовлетворить свои потребности в ликвидности через средства Минфина. Поэтому, собственно, тот спрос, который мы видели на аукционе Центрального банка, это на самом деле спрос со стороны тех банков, которые до сих пор не имели доступ к поддержке от Центрального банка, от Минфина. Поэтому, на мой взгляд, совершенно закономерно, что выбрали не всю сумму, а только половину. И это просто означает, что у крупных банков, собственно, с ликвидностью проблем нет, а вот у мелких банков были, и вот сейчас эта проблема и будет решаться.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я думаю, что может быть, это чисто технически, что не все банки просто успели заключить договора с Центральным банком на участие в этом аукционе. Поэтому объем был 50% от того, что предполагалось. Например, потому что на однодневном репо-аукционе, который тот же Центробанк проводил, утром взяли 323 миллиарда рублей. То есть суммарно получилось 620 миллиардов рублей, что говорит о том, что спрос очень большой. Кроме того, межбанковская ставка кредитования на одну ночь сегодня возросла в два раза, до 20% годовых. Вчера еще было чуть меньше 10, сегодня уже 20, 21 даже. Что говорит, что действительно большой спрос на деньги.
Один из главных критериев допуска коммерческих банков к беззалоговым аукционам Центрального банка – соответствующий рейтинг, присвоенный одним из ведущих международных рейтинговых агентств. Например, по версии агентства Standard & Poor's не ниже уровня B-. Но даже такой рейтинг значительно ниже порога инвестиционного. Банковский аналитик агентства Standard & Poor's Елена Романова.
Самый нижний
уровень investment grade, который есть инвестиционный рейтинг, это BBB-. И, соответственно, разница между B- и BBB- у нас 6 ступенек.
В целом, уровень рейтинга B-. Сколь высоким является для банков или компаний той или иной страны? Или, например, сама Россия, когда после дефолта 1998 года имела суверенный рейтинг такого же уровня?
Ну, конечно, уровень рейтинга B- – это низкий уровень рейтинга. Это фактически низкий спекулятивный уровень. Это значит, что банк или любая компания с таким рейтингом, она достаточно сильно подвержена изменениям ситуации на рынке, у нее слабый риск-менеджмент, есть проблемы с финансированием или с качеством активов, но каждый раз это конкретный случай. Если говорить о России, то вот, насколько я смотрю по истории рейтинга России, уровень B- стоял в декабре 2000 года, потом в июне следующего года, 2001, он был поднят до уровня B, до уровня B+, в декабре 2001 года и до уровня BB в июне 2002.
Сегодня же, 20 октября, российские банки должны перечислить в бюджет значительные суммы по налогу на добавленную стоимость. Именно в этот день Центральный банк и решил провести первый аукцион беззалоговых кредитов. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Выплата НДС, она размазана на 3 ближайших месяца, поэтому на самом деле сегодня там нет никаких катастрофичных таких больших отчислений в бюджет. Сумма, видимо, порядка 100 миллиардов рублей. Решение Центрального банка выйти с этими беззалоговыми кредитами на самом деле связано не столько с налоговыми платежами, хотя отчасти с ними тоже, сколько просто с опасениями, что в банковской системе начнется рост неплатежей, потому что в последние дни, в конце прошлой недели появилась информация, что некоторые мелкие банки не могут проводить платежи, и мне кажется, ситуация, она реально могла перерасти в какой-то кризис неплатежей по всей российской экономике. Мне кажется, это больше угроза, чем какие-то проблемы и отсутствие ликвидности в моменты налоговых платежей.
О каких именно неплатежах идет речь?
Имеется в виду, что когда одна компания должна заплатить другой, допустим, к поставщикам своим какая-то компания должна сделать перевод средств, если у банка нет денег, нет ликвидности, то перевод просто технически не проходит. И поэтому в экономике появились признаки того, что накапливаются обязательства, по которым банки не могут проводить живые деньги. Собственно, это была главная опасность.
В целом, как соотнести плюсы и минусы практики беззалогового кредитования Центральным банком коммерческих банков той или иной страны? Елена Романова, агентство Standard & Poor's.
Безусловно, позитивный эффект этой меры – это то, что рынок получит больше ликвидности. Банки получат больше возможности устоять, это им снимет критическую стрессовую ситуацию с ликвидностью. Негативный эффект от этой меры может быть то, что поскольку требования ослабляют для получения банка кредита в Центральном банке, для банков возникает стимул просить больше, чем им нужно на самом деле. Или за кредитами придут такие банки, у которых совершенно плачевная ситуация, которые, может быть, настолько неэффективны, что если бы не эта мера, этим банкам пришлось бы закрываться, объявлять дефолт. То есть создаются вот проблемы такого плана.
На первом аукционе беззалоговых кредитов, проведенном в понедельник Центральным банком России, коммерческие банки выбрали чуть больше половины предложенных им средств. В то же время ставки на рынке межбанковского кредитования в России, где банки кредитуют друг друга, всего за один день удвоились.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Германии сейчас с новой силой разгорелись общественные споры вокруг истории и идей террористических ультралевых движений в ФРГ 70-80-х годов прошлого века после выхода фильма под названием «Комплекс Баадера-Майнхоф». Это кинодрама о террористической организации фракции Красной Армии, по-немецки «Ротармии Фракцион», действовавшей на территории ФРГ и Западного Берлина. Родные и близкие жертв террора считают, что фильм «Комплекс Баадера-Майнхоф» оскорбляет память погибших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О фракции Красной Армии в Германии до сих пор ходят мрачные легенды. Группа молодых людей ультралевых взглядов тогда объявила войну целому государству, которое они называли полицейским. Террористы нападали на банки, покушались на высокопоставленных лиц, совершили 34 убийства. Фильм «Комплекс Баадера-Майнхоф» режиссер Ули Эдель снял по мотивам одноименного бестселлера Штефана Ауста, известного журналиста, до недавних пор главного редактора еженедельника «Шпигель», человека, лично знавшего многих членов фракции Красной Армии. Действие кинокартины начинается в июне 1967-го. В Западном Берлине проходит акция протеста молодежи против визита иранского шаха. Незадолго до демонстрации открытое письмо с резкой критикой властей Ирана публикует в левой газете «Конкрет» журналистка Ульрике Майнхоф, ставшая впоследствии одним из лидеров фракции Красной Армии. В фильме роль Ульрике Майнхоф сыграла Мартина Гедек.
Насилие в глазах. Ей, видно, кто-то когда-то причинил зло, и она начинает причинять зло окружающим. Моя героиня – человек с изуродованной психикой. Таково мое впечатление.
Вот что она говорит о своем персонаже. Во время беспорядков в Западном Берлине полицейские убивают студента-теолога Бена Онизорга. Смерть юноши становится толчком к созданию роты армии «Фракцион». Поджигаются супермаркеты, совершаются банковские ограбления, нападения на инкассаторские машины. Среди организаторов бесчинств, кроме Ульрике Майнхоф, Гудрун Энслин, Торвард Проль, Хуберт Зёнлайн и Андреас Бадер, ставший потом любовником Майнхоф и идеологом группы. Его образ на киноэкране воплотил актер Морец Блейбтрой, больше всего известный в России по фильму «Беги, Лола, беги».
Прекрасно, что мы наконец осмелились снять фильм о тех трагических событиях. Многие годы мы вынуждены были молчать о нашей собственной истории. Но сейчас пришло время рассказать о фракции Красной Армии. И это прекрасно.
Продюсер ленты Бернд Айхингер объясняет, почему фильм называется именно так. Комплекс Бадера-Майнхоф.
Это было время жестокой звериной политики в Германии. Почему такое случилось? Я думаю, что это как-то связано с тем, что мы пережили нацизм, Вторую мировую, послевоенный синдром в своем роде.
Финал картины, как ее завязка, трагичен. В 1977 году террористы из фракции Красной Армии убивают руководителя Федерального объединения союзов работодателей Германии Ганса Мартина Шлейера. Рассказывает журналист Штефан Ауст, автор книги «Комплекс Бадера-Майнхоф», по мотивам которой был снят этот фильм.
Я думаю, что именно благодаря жесткой стилистике ленты зритель поймет, что такое терроризм, как он возникает, как влияет на общество. Фильм очень динамичен. Говорящих персонажей в нем в два раза больше, чем в средней обычной кинокартине. После просмотра комплекса Бадера-Майнхоф я изменил отношение к тем событиям. Мне кажется, что за действиями фракции Красной Армии стояли скорее личные амбиции членов этой организации, чем их политические убеждения. У зрителя должна сложиться объективная картина террора 70-х годов. И это несмотря на то, что Мартина Гедек и Морец Блейбтрой, сыгравшие лидеров фракции Красной Армии, актеры на редкость обаятельные.
Но не все в Германии в восторге от фильма. Обиделись родственники жертв террора. Михаэль Бубак, сын убитого активистами фракции Красной Армии федерального прокурора Зигфрида Бубака, считает, что создатели ленты жестоко поступили по отношению к его семье. А Иньес фон Хюльзен-Понта, вдова бывшего руководителя Дрезднер-Банк Юргена Понта, также ставшего жертвой террористов, вернула президенту Германии Хорсту Келлеру государственную награду «Крест за заслуги». Так вдова банкира выразила протест против благосклонного отношения властей Германии к фильму «Комплекс Бадера-Майнхоф». По мнению Иньес фон Хюльзен-Понта, он искажает правду о фракции Красной Армии. Несмотря на критику со стороны родственников погибших, «Комплекс Бадера-Майнхоф» выдвинут от Германии на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. В первую очередь поговорим о том, чем вызвано новое, которое уже по счету обострения обстановки в Ингушетии. Вас ждут интересные подробности. Вернемся к обыску на вилле депутата Резника на Майорке и к политическому противостоянию в Киеве. В том числе наш специальный корреспондент в Крыму расскажет о том, как там реагируют на последние высказывания Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».